Ребята из поселка Первомай имели самостоятельные связи с ближними хуторами. Они были главными поставщиками оружия, которые собирали по степи, совершая иногда очень дальние походы в районы боев на Донце, и крали его у останавливавшихся на постой немецких и румынских солдат и офицеров. Оружие это, после того, как все юноши-первомайцы, члены организации, были вооружены, сдавалось Сережке Тюленину и шло на склад, местонахождение которого было известно только Сережке и еще очень узкому кругу лиц. Штаб молодой гвардии поручил первомайцам освободить военнопленных, работавших в лесхозе на хуторе Погорелом. К вечеру другого дня сошлись поодиночке в лесу под хутором Погорелом на берегу Донца пятеро: Анатолий и Виктор, их товарищи по школе Володя Рогозин, Женя Шепелев, самый младший из них, и Борис Голован. Все они были вооружены револьверами. У Виктора была еще старинная отцовская финка, которую он теперь всегда носил на поясе под бархатной курточкой. Борис Голован взял с собой щипцы-кусачки, Фомку и отвертку. Стояла свежая, безлунная, звездная ночь ранней южной осени. Ребята лежали под правым крутым берегом реки. Они дожидались полуночи, когда произойдет смена караула. Барак, высокий, с односкатной крышей, чернел перед ними. Обыкновенный барак. Но в нем содержались люди, и он казался угрюмым, ужасным. Местность вокруг барака была уже совершенно голая. Слева от барака темнела фигура часового. Анатолий чуть повернул голову к Жене Шепелеву, но тот уже отползал вглубь рощи. Женя должен был пройти окраиной хутора и занять сторожевую позицию возле домика, где жила охрана. Часовой ходил вдоль заграждения взад и вперед, как волк у решетки. Он ходил быстрыми шагами, закинув за плечо винтовку на ремне, и слышно было, как он потирает ладони. Наверное, ему было холодно со сна. Анатолий нащупал руку Виктора, неожиданно горячую, и тихо пожал ее. «А может, вдвоем?» – прошептал он вдруг, приблизив губы к его уху. Это была уже дружеская слабость. Виктор отрицательно помотал головой и пополз вперед. Не более 2 метров разделяло их. А часовой все стоял так, засунув руки в карманы, с винтовкой за плечом, склонив голову в пилотке, чуть покачиваясь. Виктор не помнил, сделал ли он еще несколько ползучих движений или сразу вскочил, но он был уже на ногах сбоку от часового и занес финку. Часовой открыл глаза и быстро повернул голову. Виктор изо всей силы ударил его финкой в шею левее подбородка. Боря Голован, боясь в темноте запутаться в этих козлах с колючей проволокой, с профессиональной быстротой, работая щипцами-кусачками, сделал проход между 2 столбами в заграждении. Вместе с Анатолием они кинулись к дверям барака. Голован ощупал запор. Это был обычный железный засов на замке. Голован сунул Фомку в петлю замка и сломал его. Они отодвинули засов и в страшном волнении открыли дверь. Их обдало до нельзя спертым, смрадно-теплым воздухом. Люди проснулись, кто-то шевелился справа и слева, и впереди от них кто-то испуганно спрашивал с просонок. «Товарищи!» — сказал Анатолий, и от волнения не мог больше ничего сказать. Раздалось несколько приглушенных, радостных возгласов, на них зашикали. «Уходите лесом к реке и дальше вверх и вниз по реке!» — сказал Анатолий, овладев собой. Анатолий вышел из барака и стал у дверей. «Голубь! Спасибо! Избавители!» — доносилось до Анатолия. Передние побежали было козлом, опутанным проволокой, но Голован перехватил их и направил в проход в заграждении. Пленные устремились в проход.